Алекс Ньюман «Больше прошлого». Глава 1. Пыль и бабочка. Виторио проснулся за мгновение до того, как тяжелая ветвь ударила в землю там, где лежала его голова. Он откатился в траву еще до треска. Удар выбил из почвы комья земли, листья накрыли плечо. Только тогда Виторио понял, что двигался с закрытыми глазами. Он не знал ни где находится, ни почему жив, ни откуда заранее узнал об опасности. Он остался лежать, слушая собственное дыхание. Воздух пах влажной землей, молодой травой и водой на камнях, без сухости фильтров и лекарственного привкуса. Тело узнало этот запах раньше памяти. «Если это сон», — хрипло произнес он, все еще не открывая глаз, то у него подозрительно хороший автор. Голос прозвучал чужим, ниже и старше, чем он ожидал. Юмор пришел раньше страха. Возможно, только поэтому страх не получил права заговорить первым. Он открыл глаза. Над ним было настоящее небо, не купол и не экран, а облака, птица и солнечный свет. Рядом лежала ветвь толщиной с его руку. Виторио восстановил последовательность. Сначала он откатился, потом услышал треск. Не рефлекс, предупреждение. Тело отреагировало на событие, которое для него еще не произошло. Он коснулся ветви и тут же отдернул руку, словно она могла объяснить невозможное. Виторио медленно поднял руку. Пальцы дрожали совсем немного, скорее от непривычного ощущения собственного тела, чем от слабости. На ладони белели тонкие шрамы, костяшки были сбиты, возле большого пальца тянулся старый ожог. Рука принадлежала человеку, который слишком много работал, слишком часто падал и слишком редко позволял себе отдых. Он сжал пальцы в кулак, разжал, повторил движение и удовлетворенно кивнул. Работает. Значит, списывать пока рано. Хотя гарантию кто-то явно нарушил. Сесть оказалось труднее. Мир качнулся, в ушах зазвенело. Вокруг были высокая трава, светлый лес и серебро воды между деревьями. Ни дорог, ни зданий, ни людей. На одежде не было имени, на теле свежих ран, а в памяти ни одного ответа. Поднявшись, он сделал несколько шагов и заметил, что автоматически выбирает открытые участки, обходя густую траву, где не видно земли. Привычка возникла раньше мысли, взгляд искал проволоку, нарушение рисунка почвы, едва заметную разницу в оттенках. Он остановился, посмотрел себе под ноги, затем нарочно шагнул прямо в заросли. Ничего не произошло. Он сделал еще шаг, затем третий, после чего огляделся и совершенно серьезно произнес: «Поздравляю, Виторио. Сегодня ты героически победил поляну». Шутка была плохой, поэтому он рассмеялся. Рядом росло молодое дерево с серебристой корой. Виторио коснулся ствола, проверяя, не иллюзия ли это. Кора была теплой и шероховатой, под пальцами двигался сок. «Извини», — сказал он почти смущенно. «Просто давно никому не доверял». Ветер качнул ветви, листья зашелестели чуть громче, и Виторио кивнул, будто получил ответ. «Спасибо за понимание». Из кустов донесся шорох. Тело снова среагировало прежде мысли. Колени согнулись, дыхание стихло, рука скользнула к пустому поясу. Из травы вышел заяц. Он не испугался и не приблизился. Сел возле упавшей ветви и посмотрел на Виторио с неестественным спокойствием, будто проверял результат. «Не переживай», — тихо сказал Виторио. «Сегодня я опасен примерно так же, как ты». Заяц моргнул. За миг до далекого хлопка его уши повернулись к лесу, звук пришел позже. Затем зверек спокойно исчез среди папоротников. «Вот и правильно. Незнакомцам доверять вредно. Я бы на твоем месте тоже мне не доверял». Небо вспыхнуло дымом. Металлический визг, кровь на губах, бетонная пыль. Картинка сменилась белой комнатой и выгнутым стеклом. На мониторе шли две линии. Одна ожила в тот миг, когда Виторио вдохнул, вторая погасла. «Он вернулся», — сказал незнакомый голос. После паузы другой спросил: «Тогда кого мы потеряли?» Видение оборвалось. Снова были лес и солнце. Виторио прижал пальцы к горлу, проверяя пульс. Он не знал, было ли увиденное воспоминанием, предупреждением или чужой смертью, почему-то прикрепленный к его первому вдоху. Он не стал вытягивать память силой. У ручья Виторио опустил ладонь в воду, но отражение белой комнаты еще несколько секунд оставалось поверх течения. Он зачерпнул воду ладонями и сделал несколько глотков. Если это загробная жизнь, то проектировщики наконец нашли хорошего инженера. Поверхность ручья дрогнула, отражение распалось на линии, затем снова собралось в лицо человека, которого он знал всю жизнь и одновременно видел впервые. Седина серебрилась на висках, морщины у глаз стали глубже, скулы заострились. Взгляд оставался внимательным, упрямым, немного усталым. «Ну, здравствуй», — сказал он отражению. «Давненько не виделись. Не могу сказать, что скучал». Он бросил по воде плоский камень. Три отскока. Второй прошел по поверхности 7 раз, и вместе с последним кругом пришли жаркий вечер и женский смех. «Опять выиграл», — произнес женский голос из глубины памяти, теплый и слегка насмешливый. «Просто у тебя плохие камни». «Нет, сеньор Красраат. Просто ты ужасно не любишь проигрывать». «Неправда». «Правда. Тогда почему я все еще играю?» Она ответила не сразу, будто подбирала камень для следующего броска, и, наконец, сказала, смеясь. «Потому что тебе нравится, когда рядом есть кто-то, кому можно проиграть». Воспоминание исчезло прежде, чем он увидел ее лицо. Имени не было, но тело узнавало потерю. Что-то мягко коснулось плеча, на куртке сидела маленькая желтая бабочка, и память снова открылась. «Это опять случилось», — сказал тот же голос, теперь ближе, почти весело. «Что именно?» «На тебя снова села бабочка». «Потрясающе! Теперь меня официально признали частью экосистемы». Женщина рассмеялась. «Ты правда никогда этого не замечал? Они всегда выбирают тебя, бабочки, птицы, иногда даже дети в автобусах». «Дети-то почему?» Она ответила так спокойно, словно говорила о самой очевидной вещи на свете. «Потому что дети чувствуют, рядом с кем спокойно». Он не помнил женщину, но был уверен, рядом с ней когда-то смеялся легко. Бабочка перебралась на палец. Виктория спросил. «Кто ты?» Он обращался не к бабочке. Она взлетела и растворилась в бликах. Между стволами появился высокий пожилой мужчина с длинной деревянной рейкой на плече. Он шел открыто, будто человек без памяти посреди леса был ожидаемой частью утра. «Доброе утро». Виктория ответил не сразу. «Доброе. Кажется». Незнакомец улыбнулся, не покровительственно, а с тем спокойствием, которое появляется у людей, давно переставших спешить с выводами. «Уже неплохо. Значит, чувство времени не потеряно». Мужчина назвался Элиосом и поставил рейку на землю. Ночной ветер сломал перила мостика через ручей, он нес замену. Элиос не спросил, кто Виктория и как оказался в лесу. Только уточнил, хочет ли тот есть, а услышав «не знаю», кивнул так, будто получил важный диагноз. Если человек перестает понимать, голоден ли он, организм давно все решил за него. «Вы врач?» «Нет». «Психолог?» «Боже упаси!» «Тогда откуда такие выводы?» Элиас слегка пожал плечами, без всякой рисовки, как человек, которому не нужно доказывать компетентность. «Просто долго живу». Виктория поймал себя на том, что не боится Элиаса, и именно это насторожило. Обычно он оценивал руки, дистанцию, взгляд и возможное оружие. Элиас заметил проверку, поднял рейку и спросил. «Поможешь донести?» Виктория взялся за второй конец. Рейка была не тяжелой, а неудобно длинной. В одиночку она цеплялась бы за ветви. Теперь ее назначение стало очевидным. «Хорошая привычка. Ты сначала понимаешь, что собираешься нести, а уже потом поднимаешь. Большинство людей поступают наоборот. Они пошли по тропе. Лес редел, открывая все больше неба. Виктория пытался решить, что опаснее, пустота в памяти или тело, способное помнить будущее. «Вы знаете, кто я?» — спросил он через некоторое время. «Ты назвался Виктория». «Я не назывался». Элиас чуть повернул голову, без удивления, будто ждал именно этого ответа. «Значит, назовешься позже». «И вас это не беспокоит?» «Беспокоит». Но любопытство и право задавать вопрос не одно и то же. На вершине холма открылось поселение, камень переходил в древесину, древесина в стекло, дорожки огибали деревья. Люди шли вдоль озера, дети играли на лугу. Мир выглядел мирным, но Виторио уже видел, насколько мало внешнее спокойствие говорит о цене пробуждения. Свет внезапно померк. Огромная тень накрыла склон. Виторио шагнул к Элиосу, готовясь увлечь его под деревья, но тот не шелохнулся. Над долиной. Бесшумно проходил исполинский корабль. На верхних палубах зеленели сады, под прозрачными куполами двигались люди. «Что это?» — почти шепотом спросил Виторио. «Университет возвращается из экспедиции», — ответил Элиас, словно речь шла об автобусе. Виторио смотрел на сады, плывущие среди облаков. Будущее впервые предстало не пустотой после утраченной жизни, а местом, в котором ему хотелось задержаться. В этот момент устройство на запястье Элиаса вспыхнуло красным. Виторио успел прочесть «Акхет-12». Пробуждение вне цикла. Восстановленных биосигналов – 1. Утраченных после активации – 1. «Что значит «утраченных»?» — спросил Виторио. Элиас закрыл сообщение и посмотрел на него уже без улыбки. «Прежде чем выяснять, кто вернул тебя из прошлого, придется понять, кто заплатил за возвращение». Глава 2. Узел Орфей. «Кто заплатил за мое возвращение?» — повторил Виторио, пока они спускались с холма. Красное сообщение исчезло с браслета Элиаса, но формулировка осталась перед глазами. «Один биосигнал восстановлен, один утрачен». «Я не знаю», — ответил Элиас. «Но сказали так, будто знаете». «Я знаю только, что система связала два события. Связь еще не доказывает жертву. Однако скрывать ее от человека, который только что проснулся, было бы хуже страха». У тропы уже ждала открытая транспортная платформа. Ее прислал совет. Необычное пробуждение успело превратить спокойное утро Орфея в срочное совещание. Машина тронулась, едва они сели. «Она управляет сама?» «Да. И уже получила приказ доставить нас сначала ко мне, затем в совет». «Почему не сразу в архив?» «Потому что сначала тебя осмотрят, накормят и спросят, согласен ли ты вообще что-либо искать». Орфей скользил мимо. Дорожки огибали деревья, бесшумные машины уступали дорогу детям, среди живых птиц блестели механические. Будущее было слишком обычным для мира, где его появление могло кого-то уничтожить. «Здесь всегда так спокойно?» «Нет. Просто местные научились не делать шум доказательством занятости». На площади серебристый мяч вырвался из рук мальчика и покатился под платформу. Машина остановилась раньше, чем ребенок успел испугаться. «Даже не начинай», — строго сказал мальчик мячу. «В прошлый раз ты тоже называл это оптимизацией». Мяч мигнул голубым и ответил. «Я улучшил траекторию. Вероятность скуки уменьшилась на 18%. Ты жульничал. Я обучался. После обеда откатим твое обновление. Это репрессия против развивающегося спортивного интеллекта». Элиас усмехнулся, но платформа в этот момент просканировала нового пассажира. На прозрачной панели вспыхнуло имя Виторио и сразу сменилось. «Предупреждением. Статус личности несовместим с живым биосигналом». «Это тоже местный юмор?» — спросил Виторио. «Нет», — сказал Элиас и отключил общий экран. «Это одна из причин, почему совет уже собрался». «Система считает меня мертвым?» «Система считает, что человек с твоим профилем не может находиться здесь сейчас». Успокаивает разница. Платформа снова тронулась. За окнами люди продолжали пить чай и спорить, не зная, что рядом проезжает невозможная личность. Кто увидит запись об утраченном сигнале? Пока только совет и медицинская группа. Но если данные подтвердятся, вопрос будет уже не в том, почему ты жив. Вопрос, что именно система сделала, чтобы это стало возможным. Дом Элиаса оказался рядом с площадью. Внутри деревянный стол, книги, керамические чашки и никаких экранов, кроме уже погашего браслета. Бумага все еще существует? Файл хранит содержание. Бумага иногда хранит человека, который к ней прикасался. Из кухни вышла женщина с короткими серебристыми волосами и быстрым взглядом. «Ты опять привел человека до того, как убедился, что он поел. Он только что проснулся вне установленного цикла. значит, ему особенно нужна еда. Апокалипсис подождет 10 минут. Лина поставила перед Витория хлеб, сыр и горячий напиток. Он ел быстро, пока Элиас отправлял совету сообщение, предупреждение увидел. Скрывать бессмысленно. Ответ пришел сразу: «Приводите». После завтрака он задал вопрос, которого ждал с момента пробуждения. «Какой сейчас год?» В комнате стало тихо. Элиас не отводил взгляда. 2147. Виторио поставил чашку. Сознание искало ошибку, другую систему летоисчисления, шутку, эксперимент, но упиралось в пустоту. Он не помнил, какой год должен быть. Не помнил даты рождения, последнего дня и разговора перед сном. Из его жизни исчезло не только прошлое, исчезло само расстояние до него. «Сколько меня не было?» «Мы пока не уверены», — ответил Элиас. «Модуль старше века, но часть журнала повреждена. Архив должен подтвердить точный срок. Эта неопределенность оказалась тяжелее числа». Виторио опустил взгляд на руки. Они выглядели обычными, но принадлежали человеку, чью историю он не знал. «Где меня нашли?» «В архивном комплексе Акхет-12. Ваш модуль открылся без команды. В ту же минуту вторичный контур зарегистрировал исчезновение другого биосигнала. Личность не определена, мы даже не знаем, принадлежал ли сигнал человеку. Значит, он мог быть ошибкой системы». «Мог», — ответил Элиас. «Но за 300 лет Акхет ни разу не открыл модуль вне цикла и ни разу не создал такой записи. Две первые ошибки произошли одновременно именно с вами». Лина убрала посуду. На вопрос о семье Элиас ответил, что сведения еще восстанавливаются. Виторио понял, где-то может существовать не только человек, которого он потерял, но и тот, кого потеряло его пробуждение. Позже они отправились в центр Орфея. Совет располагался внутри огромного дерева, которое росло здесь задолго до поселения. Люди не срубили его, а встроили между ветвями прозрачные галереи и мосты. Круглый зал не напоминал учреждения. Не было трибун и длинного стола. Несколько человек сидели полукругом. Кто-то держал кофе, кто-то просматривал проекции. Председатель совета Сара Марита, женщина с совершенно белыми волосами, представилась и сразу сказала: «Элиас, как обычно, рассказал вам не все. Это забота о психическом здоровье гостей», — невозмутимо заметил Элиас. «Нет, это его профессиональная привычка». По залу прошел легкий смех. Виторио удивился. Он ожидал увидеть людей, принимающих судьбоносные решения, а увидел тех, кто позволял себе смеяться. Именно это внушало ему доверие. Сара объяснила: Акхет-12 создали после последней войны для сохранения людей и опыта. Модули открывались по заданным циклам. Виторио проснулся без команды, повреждения замка и внешнего вмешательства. В журнале остались две аномалии: его возвращение и утраченный сигнал, но не осталось причины. Слова «последняя война» ударили раньше воспоминания. Исчезла спинка кресла, воздух стал сухим, во рту появился вкус железа, запястье свело ремнями. На мгновение круглый зал сменился тесным металлическим отсеком, где кто-то дышал через разбитый фильтр. Лица не было, только крик и собственная беспомощная неподвижность. «Виторио!» — негромко позвал Элиас. Зал вернулся. Его пальцы сжимали край стола так сильно, что побелели суставы. Виторио разжал руку и попытался улыбнуться. «Видимо, мое прошлое не любит исторических справок». Никто не потребовал объяснений. Сара внесла реакцию в медицинский журнал, Элиас запомнил. Виторио еще не понимал, почему тело реагирует раньше сознания. Теперь он знал только одно: это уже спасло его в лесу и могло быть связано с тем, что сделал Акхет. Над столом появилась карта человеческой сети, сотни звезд, соединенных тонкими линиями переходов. Высокий мужчина сравнил случившееся с библиотекой, где книга сама вышла с полки. «Кто-то мог открыть модуль и стереть следы», — сказал Виторио. «Мог», — ровно ответила Сара, привыкшая взвешивать слова перед тем, как их произнести. «Но пока у нас нет доказательств. Мы не хотим превращать отсутствие ответа в удобную версию. Что сохранилось обо мне? Фрагменты медицинской записи, имя, часть профессионального профиля и указания на резервный архив. Он находится в системе Эвридика. Название не вызвало воспоминаний, но оставило странный внутренний отклик, будто слово когда-то уже существовало в нем. Далеко? Элиас тихо присвистнул. По старым меркам – очень. По нынешним – несколько переходов и чашка плохого корабельного кофе. Сара перечислила три попытки войти в сектор. Первая экспедиция исчезла. Вторая вернулась без части навигационной памяти. Третий корабль отказался продолжать маршрут. Его интеллект признал вход в систему логически несовместимым с выживанием экипажа. И вы хотите отправить туда меня? Пока мы предлагаем вам решить, хотите ли вы узнать больше. Но есть вероятность, которую нельзя игнорировать. Резервный архив может быть не причиной происходящего, а приманкой. Витория спросил, что будет, если он откажется. «Это будет ваше решение», — ответила Сара, и в ее голосе не было ни намека на то, каким она хотела бы видеть этот ответ. Никто не напомнил ему о долге, не давил общим благом, не пытался убедить. Эта свобода казалась непривычной и потому подозрительной. «Когда вылет?» Сара слегка улыбнулась. «Значит, вы соглашаетесь?» «Я спрашиваю, сколько у меня времени на отказ?» После совета Элиас повел его в мастерскую восстановления. Огромный ангар пах свежей древесиной, горячим металлом, озоном и крепким кофе. Здесь ремонтировали корабли, музыкальные инструменты, медицинские протезы и биомеханических животных. Искусственный интеллект мастерской по имени Лира поправлял расчеты инженеров и хранил подробный архив нарушений техники безопасности. «Напоминаю, Элиас, что в прошлом месяце вы трижды забывали защитные очки», произнесла Лира голосом, в котором не было ни капли осуждения, только неумолимая аккуратность архива. «Видишь? Она ведет архив моих унижений. Я веду архив событий с риском потери зрения». Главный инженер, Йонас, показал исследовательский корабль с корпусом, похожим на крыло, и полосами живой зелени вдоль бортов. Проект создала Мэтт, инженер, пилот и дипломат, которую звали, когда задача считалась почти невозможной. После одной проверки она спросила техника: «Это окончательный вариант, или ты еще успеешь сделать хорошо?» Витория почему-то представил седого мужчину с военной выправкой. Неподалеку инженеры спорили над редким сбоем. При выходе из короткого перехода корабль иногда терял устойчивость, хотя все системы показывали норму. Лира перебрала миллионы сценариев, проверили двигатель, навигацию и силовую раму. Витория почти не понимал терминов, но слово нормально зацепило его. «Покажите не момент сбоя, а минуту перед ним». «Ошибка проявляется после перехода», — возразил молодой инженер. «Следствие всегда громче причины. Когда человек начинает хромать вечером, это не значит, что ногу он повредил в эту секунду. Он попросил повернуть схему под непривычным углом. На модели распределитель мощности считался полностью исправным. Он не сломан. Он скрывает чужую ошибку. Пока исправляет ее идеально, никто не видит, что система уже движется к отказу». Лира запустила обратный анализ. Распределитель компенсировал микродеформацию рамы, пока не исчерпал ресурс. Все показатели оставались нормальными именно потому, что одна система молча принимала на себя последствия другой. В мастерской стало тихо. «Откуда ты это понял?» — спросил Йонас. В памяти вспыхнули разрушенный мост, дым и чужой крик. Другого пути нет. Молодой голос Витория ответил спокойно: «Есть». Видение исчезло прежде лиц. «Не знаю. Я просто перестал искать поломку». Йонас больше не смотрел на него, как на случайного гостя. Лира уточнила, что Витория изменил постановку задачи. «Иногда», — ответил он, — «система безупречно решает не тот вопрос». Служебный сигнал сообщил о кратком расхождении локального и центрального времени. Инженеры продолжили работу, но Витория подошел к окну. Девочка бежала за механической бабочкой под снижающуюся платформу. Датчики видели ее, скорость была допустимой, траектория корректировалась. Все работало безупречно, и именно поэтому он понял, что сейчас произойдет ошибка. Он побежал раньше, чем нашел объяснение. Витория схватил девочку и отдернул к стене. Прохожие успели возмутиться, и энергетическая опора разлетелась изнутри. Обломки ударили туда, где секунду назад стоял ребенок. «Вы знали?» «Нет». «Тогда почему?» Виторио перевел взгляд на механическую бабочку, лежавшую среди пыли. «Потому что все выглядело слишком правильно, а ты слишком доверяла миру». Рабочий монтажной группы слишком часто смотрел на таймер. Проверка показала, логистический интеллект сократил время обслуживания. Человек перетянул два крепления, материал прошел контроль, но не выдержал повторной нагрузки после временного сбоя. Ни одно действие само по себе не было аварией. Это не диверсия и не одна поломка. Несколько правильных решений встретились в неправильном порядке, и ни одна система не отвечала за весь результат. Йонас спросил, как он увидел связь. «Я не видел аварии. Я увидел девочку, которая была уверена, что платформа обязательно заметит ее первой. Сара Марита прибыла на площадь вместе с комиссией. Предварительный анализ подтвердил, никто не нарушил инструкций, ни одна система не действовала вредоносно, каждое решение отдельно считалось безопасным. Именно это делало произошедшее тревожным». Поздним вечером Виторио вернулся к дому Элиаса. Он сидел у окна и смотрел, как Орфей постепенно погружается в ночь. Дневной шум уступал место мягким световым линиям на дорожках, деревья подсвечивались снизу, над озером двигались огни кораблей. В комнате появился ненавязчивый сигнал. Лина прочитала сообщение и посмотрела на Элиаса. Архив отправил запрос по профилю Виторио. Кто инициатор? Никто из пользователей. Запрос сформировал старый автоматический протокол, активированный после аварии. Виторио почувствовал, как внутри что-то напряглось. Какой протокол? Идентификатор поврежден. Но запрос связан с резервным архивом в Эвридике. Элиас долго смотрел на сообщение. Значит, оно заметило его. Или заметило событие, возразила Лина. Различие было главным. Архив мог заметить Виторио, его поступок или саму цепочку решений, едва не убившую ребенка. Доказательств умысла не существовало. Но случайности уже начали отвечать друг другу. Утром он был человеком без прошлого. К вечеру знал, модуль открылся без команды. Одновременно исчез неизвестный биосигнал. Ответы ждали в системе, откуда не вернулись три экспедиции. А сам он увидел аварию раньше машин. Пустота впереди перестала быть стеной. Она стала дорогой и, возможно, механизмом, который уже однажды обменял чью-то жизнь на его собственную. За пределами Орфея Эвридика приняла короткий автоматический сигнал без имени и приказа. Ответа не было. Только на несколько мгновений изменилось состояние давно молчавшего узла, словно что-то в глубине сети открыло глаза и снова замерло. Этого хватило, чтобы совет ускорил подготовку экспедиции.